Радио Прага. Новости.
Глава чешского МИД: поток беженцев, которые попадают в ЕС через Турцию, полностью не остановить. Правила предоставления убежища в Чехии могут ужесточиться. Президент Милош Земан впервые воспользовался своим правом помилования. Министр иностранных дел Любомир Зауралок предполагает, что полностью остановить поток беженцев, попадающих в ЕС через территорию Турции, не удастся. Часть мигрантов готова отправиться в Европу любой ценой. Свое мнение главный дипломат Чешской Республики выразил после переговоров в Турции с официальными представителями провинции Измир. Несмотря на это, считает Любомир Зауралок, в Турции можно создать такие условия, которые подтолкнут беженцев к отказу от опасной попытки преодолеть Эгейское море. Для воплощения данного плана Чешская Республика со своей стороны выделит Турции финансовую поддержку в объеме 10 миллионов крон, 370 тысяч евро. Средства могут быть использованы, например, для финансирования службы береговой охраны или реализации гуманитарных программ. Турецкая сторона, считает министр иностранных дел Любомир Зауралок, должна попытаться предоставить детям беженцев возможность получить образование, а взрослых переселенцев внедрить на трудовой рынок. В рамках заключенного в ноябре договора с Европейским Союзом Турция должна предпринять шаги для ограничения притока нелегальных беженцев в Европу. 28 государств Евросоюза предоставят в связи с этим финансовую поддержку в объеме 3 миллиардов евро. С Турцией также будут продолжены подготовительные переговоры о вступлении в ЕС. Депутаты на первом этапе обсуждения поддержали план по ужесточению правил предоставления убежища. Члены оппозиционного движения «Рассвет» требуют не брать под государственную охрану беженцев, которые совершат в Чешской Республике уголовные преступления или административное правонарушение. Проект поправки ныне будет обсуждать Конституционно-правовой комитет. Правительство страны высказалось против данного нововведения, так как оно противоречило бы статьям действующей Конституции. Чехия в свое время поддержала соглашение, регламентирующее правовой статус беженцев, которое стоит на более высоком уровне, чем законодательная поправка. Представители движения «Рассвет» обращают внимание на чрезмерную мягкость чешского законодательства и требуют внедрить возможность немедленного выдворения переселенцев, совершающих противозаконные поступки. Глава Чешской Республики помиловал осужденного, долгое время страдающего от серьезного заболевания и, по словам главы государства, не совершавшего никакого тяжкого преступления. О своем решении президент сообщил во время посещения Пылзинского края. Перед президентскими выборами 2013 года Милош Земан обещал не объявлять амнистию и не пользоваться правом помилования, за исключением случаев гуманитарного характера. В ноябре 2014 года он передал эти полномочия Министерству юстиции. Предшественники Милоша Земана на посту президента Чешской Республики Вацлав Гавел и Вацлав Клаус в период с 1993 по 2013 год помиловали в общей сложности 1700 осужденных, причем две трети помилований сделал Вацлав Гавел с 1993 по 2003 год. Вацлав Клаус за время своего пребывания на посту президента с 2003 по 2013 помиловал 412 человек. Пражское издательство «Отто», выпустившее футбольный «Атлас мира», получив письмо с жалобой украинского посла в Чехии Бориса Зайчука, извинилось за ошибочное обозначение Крыма в качестве российской территории на карте. В случае переиздания данного атласа, первый тираж которого был выпущен осенью прошлого года, карта будет исправлена, как сообщает чешское агентство ЧТК со ссылкой на украинское информационное агентство «Униан». Со стороны издательства было заявлено, что выпущенная карта не отражает его политических взглядов, и речь идет исключительно об ошибке. Просроченные и неиспользованные лекарства относятся к категории вредных отходов, поэтому и их ликвидация должна осуществляться особым образом. Лекарственные препараты, которые по той или иной причине уже не могут быть употреблены, можно сдать на ликвидацию непосредственно в аптеках. Однако 20% чешских граждан, как показывают результаты опроса, осуществленного Государственным управлением по контролю над лекарствами, этого не делают. Они просто выбрасывают неиспользованные лекарства в обыкновенные мусорные контейнеры. Транспортное предприятие Праги проводит испытания сверхдлинного городского автобуса Mercedes-Benz Capacity L. 9 февраля он начал курсировать по маршруту между аэропортом имени Вацлава Гавела и ближайшей станцией метро. Длина транспортного средства составляет 22 метра, вместимость 190 пассажиров. Выгоднее использовать один длинный автобус, чем отправлять два обычных один за другим, сообщил в интервью изданию «Иднес» директор компании РОПИД, обеспечивающий работу пражского общественного транспорта. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Мы продолжим программу «Радио Прага». Кто орудует в тихой и спокойной Чехии и какие методы берет для этого на вооружение? Чешская Республика планирует уменьшить утечку медицинских кадров за границу. Сегодня вы узнаете также о том, как происходила либерализация цен и внешней торговли. Оставайтесь на наших волнах. Какая роль отведена Чехии на поле возможного развертывания международной преступной деятельности? Почему журналисты берут на вооружение методы мафии? Не только об этом. Сегодня пойдет речь с журналистом Павлой Голцевой, основавшей в Чехии Центр инвестигативной журналистики. Она является также членом международного проекта по мониторингу коррупции. Как действует организация, по-английски называемая Organized Crime and Corruption Reporting Project, международная организация репортеров, расследующих организованную преступную деятельность и коррупцию?
Как же действует проект OCCRP, международная организация репортеров, расследующих организованную преступную деятельность и коррупцию?
Сеть журналистов-расследователей взяла на вооружение некоторые методы мафии. Все наши журналисты с ними хорошо ознакомлены. Все эти принципы, включая методы связи, очень действенны и эффективны на практике. Мы шифруем наши сообщения, встречаемся раз в году, очень быстро общаемся. Бывает, что крупно не везет, и чтобы доказать наше предположение, нам приходится заниматься делом полгода, а потом мы все равно не можем материал обнародовать. Вообще, факты коррупции очень трудно доказуемы.
Дальше вещи, что нескучно тяжко проказать коррупцию.
Могут ли теоретически деятели преступного мира инфильтрировать в структуру организации свои кадры?
То уплене не идет. Власне, все люди, что работают в OCCRP,
вряд ли. Все люди, которые работают в OCCRP, их сейчас насчитывается примерно 50, знают друг друга лично. Никто из новичков сразу не начинает сотрудничать со всеми остальными. Начинающие также, как это происходит и в кругах мафии, должны представить рекомендации. Так что инфильтрировать в такую среду своего человека не очень-то просто. Существует, тем не менее, стремление со стороны власть имущих, как и мафии, закрыть нам рот с помощью взятки.
Можно ли привести какой-то конкретный пример?
Долго я думала, что наивысший уплаток был $250,000.
Долгое время я полагала, что самая крупная взятка, а речь шла о $250,000, предлагалась нашему коллеге из Румынии. Но сейчас в декабре мы встретились с коллегой из России. Правительство Российской Федерации предлагало ему $3 миллиона за то, что он не опубликует определенные материалы. Так что я опасаюсь за его безопасность.
За то, что ничего не выдал. Того се дост боим. Тады от того коллегу се хоть не боим.
Какие из криминальных тем, касающихся непосредственно Чехии, наиболее интересны для анализа международной группы журналистов?
Мы имеем несколько теперь.
Сейчас у нас на примете несколько проектов. Один из них касается гэмблинга, зависимости от азартных игр. Ситуация с доступностью множества денежных игровых аттракционов, казино и тому подобного, которую мы наблюдаем в Чешской Республике, уникальна не только для Европы, но, пожалуй, и для всего мира. Мы намереваемся мониторить эту индустрию казино и игровое лобби в Центральной и Восточной Европе.
Ваша организация немало писала о балканских наркобаронах в Чехии, и эта тема, кажется, все еще продолжается. Чем это объясняется?
Vlastně to vzniklo tak, že pro mě to byl dost šok, když přijel můj kolega ze Srbska, který...
Я была шокирована рассказом моего коллеги из Сербии. Главные темы, которыми он длительное время занимается, это мафия на Балканах, наркорынок и его связь с политиками. Он расспрашивал меня про ситуацию в Чехии, и я заговорила как о главном прежде всего о сводке экономических преступлений. Он покачал головой и сказал, что знает от своих друзей из сербской полиции, как и от людей из мафиозных кругов, что в Чехии немало всего творится, просто об этом неизвестно. И недавно мы действительно выяснили, что Чехия и Словакия занимают ключевые стратегические позиции и являются в данной области чем-то вроде форпостов.
А недавно мы пришли на то, что и Словенско сум на просто ключевые стратегические позиции.
Стратегически, с той точки зрения, что эти люди, о которых идет речь, по большей части балканцы, они имеют возможность зарегистрировать в Чехии свои фирмы и получить национальный паспорт одной из стран ЕС.
То было до недавно. Теперь, власне, тот тренд є трохи иный.
Это происходило до недавнего времени. Теперь же они используют немного другую тактику и пользуются тем, что в Чехии спокойно, безопасно и никто ими особо не интересуется. Местных журналистов данная тема как-то не волнует. С другой же стороны, полиция Чехии очень хорошо информирована о том, кто из них здесь орудует, а кто нет, и принимает соответствующие меры. Тем не менее, им все же здесь работается достаточно спокойно.
Не знаю, почему тут о том много не пишет, но они тут имеют клид на праце.
И как такая работа выглядит на практике?
В практике это функует подобно, как когда играете камионом по Европе.
Представьте себе, что вы играете в детализированную игру с грузом по Европе. Вы выбираете, куда и по какой трассе доставите свой груз, прикидываете, во сколько это обойдется. Положим, что наркотики доставлены в один из европейских портов в Германии, в Испании или, например, Италии. Из морского контейнера товар загружается в фуру, которая везет через Европу какой-нибудь совсем безвредный товар. Для этих дельцов выгодно, чтобы такая транспортно-спедиторская фирма была, например, чешской, а товар принимала или переправку координировала также чешская фирма.
Чехия выступает в роли перевалочного пункта.
Мы перекладище, но этот наклад сам вовсе не должен доразить.
Да, перевалочного, но при этом товар вообще может и не появиться на чешской территории. Логисты сидят себе в своих излюбленных кафе и отслеживают, куда направляется их транспорт, контролируют его прибытие и дают команды, в каком месте эту партию должны разбавить и осуществить дальнейшую переправку.
Куда то едет, кто то где мав превзить, где се то мав преложить, нарядить, послать дал.
Информация, которая добыта данными журналистами, пользуется полиция, прокуроры и органы правопорядка, отметила в своем интервью чешскому радио Павла Голцова.
Уделали мы то наприч несколько статей, а заявили мы, что оно...
Мы с коллегами проверяли, насколько востребована наша информация в нескольких государствах и выяснили, что ее берут на вооружение. Это наполнило нас ощущением радости.
Оно, а с того мы имели великую радость.
Если человек задумал стать врачом, он заранее готовится к тому, что приобретение выбранной им профессии станет делом нелегким, а главное – небыстрым. Ныне в Чехии это должно измениться. С предложением о том, чтобы медицинское образование получить можно было проще и быстрее, выступило Министерство здравоохранения. Проект поддержало чешское правительство. Подробности в материале Ольги Васенкевич.
Чешская республика продолжительное время сталкивается с утечкой медицинского персонала за рубеж. Чаще всего чешских медиков привлекает соседняя Германия, где зарплаты медработников выше в разы. Ожидается, что новая мера, благодаря которой в Чехии станет проще и быстрее получить образование, также поможет остановить утечку чешских медицинских кадров за рубеж. Многие медики покидают Чехию еще и из-за сложностей с получением практики после выпуска, прохождение которой длится очень долго, а без ее приобретения человек не имеет права вести самостоятельную врачебную деятельность. Итого, после 6 лет обучения выпускник обязан пройти еще и 7-летнюю практику под надзором опытного коллеги. Получать образование можно по 50 специальностям. Министерство здравоохранения предлагает снизить их число на 30, а также сократить период обучения.
Нам для того, аби се з'єднорушив тен систем, аби се снижив почет обору.
Ми хотимо, щоб ця система упростилась, щоб уменьшилось число спеціальностей, которых в сьогоднішній системі чрезмерно много, щоб упростился присмотр і надзор, а також щоб последующую часть обучения і практику наші врачи проходили в чешських учреждениях.
Взяванні лікарів пробігало на материнських працьовищах, де лікарі působять.
Разъясняет необходимость нововведения министр здравоохранения Чешской Республики Сватоплук Немечек. Профсоюзы здравоохранения считают, что это шаг в верном направлении.
200, což je víc než 20% jednoho promočního ročníku, každoročního odchází.
200 человек, что составляет 20% одного выпуска, ежегодно покидает страну, даже не проявляя интереса начать или продолжить здесь послевузовское образование. Это означает, что дело тут не исключительно в зарплатах врачей.
Же то не сау ян ти пенізе, которые вигані ті люди з ті републіки.
Комментирует ситуацию председатель профессионального клуба врачей Мартин Энгел. К примеру, Министерство здравоохранения планирует увеличить число больниц, где молодые врачи смогли бы проходить практику. В настоящее время послевузовскую подготовку обеспечивают лишь факультетские и крупные больницы. Таким образом, зачастую молодым специалистам приходится преодолевать десятки километров до места прохождения практики. При этом и в меньших региональных больницах возможность прохождения практики имеется. Тем не менее, председатель Ассоциации чешских и моравских больниц Эдуард Солих опасается, что запланированные изменения являются лишь технической поправкой, которая занимается исключительно процессами после окончания высших учебных заведений. По его мнению, необходимо прежде всего заниматься вопросами финансирования Министерства здравоохранения и изменениями в системе медицинского образования.
Эта поправка не изменит финансирование системы здравоохранения, однако оно должно измениться принципиально, поскольку недостаток финансов здесь очевиден. Медицинское образование также необходимо принципиально изменить. Необходимо выпускать больше медиков, а это уже бег на длинную дистанцию, поскольку результаты появятся лишь через 10-15 лет. Но это необходимо, и нужно это сделать незамедлительно.
Помимо упрощения образования для врачей, Министерство здравоохранения планирует также упростить получение образования для медицинских сестер. Возможно, что им в будущем вообще не придется получать вузовскую подготовку.
Января 1991 года, то есть год спустя после падения коммунистического режима, в Чешской Республике был сделан один из решающих для развития экономики шагов – либерализация цен и внешней торговли. Оба этих системных изменения, осуществленных, надо сказать, в один день, в то время остро обсуждались и многими, разумеется, отвергались. Оглянуться в прошлое предлагает в своей рубрике Ольга Васенкевич.
Исторические прогулки.
Либерализация цен и внешнеторговых отношений. На практике два этих важных шага означали, во-первых, что цены более не устанавливались государством, а стали формироваться спросом и предложением на рынке товаров и услуг. Либерализация же внешней торговли стала возможна благодаря внутренней конвертируемости кроны. То есть чешские фирмы получили возможность приобретать валютные средства. В социалистической чехословацкой экономике об этом не могло идти и речи. Как устанавливались цены в социалистическом административном процессе в Чехословакии?
В административном процессе центрального планирования зависело především на политической преференции того центра.
В административном процессе центрального планирования, зависящем прежде всего от политических предпочтений центра, который определял, каким должно было быть соотношение цен у товаров длительного пользования и у товаров краткосрочного употребления. Как раз у товаров, удовлетворяющих базовые потребности населения, таких как продукты, энергия, кварплата, государство удерживало низкие цены. У нас соотношение цен функционировало противоположно тому, как это было в Западной Европе. У нас цена на потребительские товары была значительно выше стоимости товаров краткосрочного потребления. На Западе это было абсолютно иначе. Дешевле была электроника, часто автомобили. Еще одним важным фактором является то, что у нас были разделены сфера производства и сфера потребления посредством так называемого налога с оборота.
Округ выработки и округ потребы. Посредством так называемой дани с оборота.
Рассказывает экономист Петр Халупецкий из Высшей школы экономики в Праге. Принципиальная ошибка такой системы являлась отделение спроса от предложения. То есть спрос и предложение находились в постоянной диспропорции, что создавало постоянный дефицит товаров народного потребления. Одновременно снижалось качество производимых товаров, поскольку у производителя в сущности не было необходимости бороться за клиентов. Клиент всегда стремился приобрести товар, который в принципе был на рынке, даже если он ему был не нужен в данный момент, поскольку он мог ему потребоваться в будущем, а в магазине его могло уже не быть. Разумеется, не распродавалось все, что было в магазинах, поэтому на прилавках громоздилась масса товаров, которые были никому не нужны. Такой диссонанс между спросом и предложением был как раз характерен для экономики с центральным планированием, включая и чехословацкую. Очевидно, что с политическими изменениями это отразилось в экономике. Тем не менее, можно метафорически сказать, что цены в Чехии буквально сорвались с цепи. После прошедших трансформаций розничные цены на товары и услуги в июне 1991 года выросли на 50%, а производство в 1992 году снизилось на 38%. Одним словом, либерализация цен произошла скачкообразно, а не постепенно, как предлагали некоторые экономисты, например, Вальтер Комарек, Отто Шик и даже Милош Земан.
Ты дебаты о том, как увольнивать цены, если в одном скоку, в одном балику, чи...
В дебатах о том, как должно произойти освобождение цен одним махом или постепенно, например, у того же Вальтера Комарека по поводу этого присутствовала боязнь социальных потрясений. Тем не менее, в итоге победило убеждение, что одноразовое регулирование будет эффективнее, потому что таким образом быстрее объединятся обе сферы – производство и потребление, и шок от перемен пройдет быстрее, благодаря увеличению покупательской способности. Существовали и опасения, что растягивание процесса могло бы впоследствии тормозить проведение изменений. В качестве примера приводилась Венгрия, где такой шаг не был сделан, а затем инфляция постоянно росла и росла, и все ждали, что она еще больше увеличится. В Чехии благодаря одноразовому повышению цен этих ожиданий инфляции удалось избежать.
Ожидаем дальнейший рост цен, потому что уже то все было уволено, так что это асси один из главных поводов, почему наконец звитязла эта представа.
Продолжает Петр Халупецкий. Разумеется, реализация такого шага несла определенные риски. Кроме того, велись споры, насколько значителен перевес спроса над предложением и существует ли он вообще. Потому что эксперты в чешском правительстве, а впоследствии критики данной реформы, утверждали, что этот перевес покупательной способности не так значителен. Такие представления вели к тому, что рост инфляции не был таким высоким.
Вот тут и возникает вопрос, существовала ли в Чехии в принципе угроза гиперинфляции? Поскольку значительная часть роста уровня инфляции, которая затем проходила в 1991 году, была обусловлена еще и девальвацией кроны, а также переходом в 1990 году на мировые цены в торговле с Советским Союзом, что также оказало влияние на рост цен. С другой стороны, необходимо понимать, что экономика Чехословакии вступала в этот процесс трансформации в относительном макроэкономическом равновесии, в отличие, к примеру, от Польши. Так что должно было произойти противоположное изменение макроэкономических настроек, чтобы произошла гиперинфляция. Чешская экономика, в отличие от экономик постсоветских республик или Югославии и даже Польши, была в относительно хорошем состоянии в начале процесса трансформации. Так что ключевыми здесь были начальные условия.
Те экономики советские, так что там ключевые слоты початочные подминки.
Какое же значение имела либерализация цен в рамках трансформации чехословацкой экономики?
В подстате се jednalo о краткодобий шок, незбитный про пропоение набитки и поптавки.
В сущности, речь шла о кратковременном шоке, необходимом для объединения спроса и предложения. В определенной мере, благодаря либерализации цен, произошла стабилизация макроэкономической ситуации, потому что произошло устранение переизбытка покупательской способности и одновременно произошло ограничение бюджета у населения. Здесь скорее будет интересно посмотреть на последующие шаги, потому что либерализация цен как таковая не может сказать ничего о том, была ли успешна трансформация экономики тоже как таковая. Речь идет о том, что удалось за короткий отрезок времени стабилизировать инфляцию. Для итогового успеха оказалась важна трансформация в сфере собственности, структуральная политика в области производства, макроэкономическая политика, ну и так далее. Все это ключевые параметры, которые оказали влияние на успешность трансформации чехословацкой экономики в долгосрочной перспективе.
Ты имели вагу, последний несколько раз узнавал гораздо больше, než se tehdy zdálo.
Заключает экономист Петр Халупецкий из Высшей школы экономики в Праге.
На этом наша программа подходит к концу. В работе над нею принимали участие Антон Каймаков, Ольга Васенкевич, Ларета Вашкова, а также звукорежиссер Даша Глиткова и звукооператор Ижи Матейчик. Заходите на наш сайт, а также Facebook, Радио Прага, Twitter и ВКонтакте. Ваши предложения и вопросы найдут нас по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Писать вы можете, конечно, также по электронной почте russkii@radio.cz. Сердечным приветом из Праги с вами прощается Ларета Вашкова.